Я «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». «12 февраля исполняется 70 лет давнему автору «Поверх барьеров» Доналду Рейфилду, английскому словисту, филологу, переводчику.
Английская интеллигенция мало читает иностранную литературу, плохо знает иностранные языки, ругает свою родину, как арабы ругают своих красавиц-дочерей, чтобы не сглазить ее. Такая коварность, может быть, связана с тем, что английская культура глубоко гомосексуальна. Если вычесть из литературы 20 века всех гомосексуалистов, как из музыки всех евреев, в Англии осталось бы очень мало романов и симфоний.
В этом выпуске «Поверх барьеров» вы сможете услышать радиоэссе Доналда Рейфилда, записанное в лондонской студии «Радио Свобода» в 1990 году. Но начнем с новых записей. «Поверх барьеров» – артисты Стамбульской оперы, концертмейстер Юлия Бапова, баритон Альп Кесал, меццо-сопрано Денис Ликос, сопрано Сэма Гюнсой, тенор Уэль Кешап и дирижер Михаил Искров. Записи Елены Солнцевой.
Да, «Калинка». Это просто народная плясовая игровая сцена, когда парни кадрят девушек. Ничего особенного здесь не происходит. Я им это объяснил, они поймали этот характер. Ну, я когда сюда приехал, тоже мне первое впечатление было полтора года назад, что здесь все закрыты, что ничего не происходит, секса нет и полный коммунизм. А на самом деле потом пришел в театр и увидел, что совершенно все по-другому жизнь протекает. Они точно так же чувствуют, влюбляются, общаются, заигрывают друг с другом. Имеют тысячи, миллион романов. Для турецкого оперного хора сложнее всего спеть чисто программу акапелла. Это большой риск. Вот если в России хор акапелла – это норма, если мы растем в хоре акапелла все, то для них это новость. Они же все оперные певцы. Многие из них имеют партии оперные в театре. То есть они выступают как солисты в опере. Они привыкли, что за их спиной есть оркестр или как минимум рояль, на который все время можно облокотиться. А когда никого нету, и ты один, и все зависит только от тебя. Это, конечно, для них очень сложно. Это первый опыт акапельной программы.
Опера «Садко», они ее почему-то на итальянский манер называют «Задко». Что вы поете? «Задко». Я ему рассказала про эту сказку. Говорю, ты в Стамбуле живешь? Вот представь себе Стамбульский порт, времена там царя Гороха. Вот представляешь, когда вот вы еще не видели, например, викингов, а они взяли на кораблики и приплыли. Представь себе, что вот ты приплыл в страну, которую ты сам никогда не видел, и они тебя никогда не видели. Они на тебя, как на белого медведя, смотрят, а ты вообще в шоке. Вот, но на него глубочайшее совершенно впечатление произвел фрагмент фильма, старый, помните, из детский фильм «Садко»? Птица Феникса, она его подкосила окончательно. И после того, как он посмотрел этот фрагмент с «Птицей Феникс», он стал делать так ручками какие-то такие движения. Я говорю, так, ну, пожалуйста, без крыльев. Ты не «Птица Феникс». Ты просто человек, который видел эту «Птицу Феникс». Ну, это тенор, он вошел в образ. Когда этот фрагмент смотришь, там такой легкий туман как бы плывет в воздухе. Я говорю, и ты представь себе, что вот ты индийский гость. Я говорю, понимаешь, вот люди не только в России, вообще нигде в мире. У них не было йоги, не было гипноза, они ничего про это не знали вот тогда. И появляется индийский гость, который как будто бы тихонечко все гипнотизирует. Вот такое заволакивающее что-то должно быть, такое колдующее. А представь себе, что как будто бы вот по залу от тебя вот так исходит такой легкий-легкий туман, вот как в том фильме, ты же видел.
Каждое слово переводили, потом строили из них предложения, рассказывали, про что вся опера происходит, что там происходит, кто этот такой персонаж, что он делает. Показывалось видео, присылалось по мейлу, на почту отсылались разнообразные всякие, связанные с этим, видеосюжеты, клипы. И даже Филиппа Киркорова я послала, чтобы они посмотрели, как они это все поют.
Несчесть алмазов в каменных пещерах, несчесть жемчужин в море полуденном, далеко Индии чудес. Слушай, армянский товар, армянский.
Моя бабка была армянкой, пела иногда мне русские песни, так что я до сих пор помню некоторые слова, и можно сказать, что русский алфавит мне не чужой. Садко – это известная сказка. Я подумал, что речь вполне могла идти об Османской Турции. Невероятно роскошный дворец турецкого султана был не хуже резиденции индийского паши. Мне все же было трудно понять некоторые слова. Например, что такое камень Яхонт? Оказывается, это рубин, который у нас на Востоке считается камнем страсти. Он влияет на человека, защищает от шайтана верующих мусульман, оберегает от дурных поступков и может толкать их на преступления. У мусульман есть имя Якут, то есть Яхан. Это счастливый в любви человек. Громадный камень Каабы в Мекке, по которому поклоняются все мусульмане, в древности тоже называли Яхантом.
Все паза быва. Бы, мясо, чок, сор, без мячей.
Мы все говорим по-русски, мы никогда не задумываемся, что такое говорить по-русски, петь для иностранца. У них там какая-то своя артикуляция. Вот турки совершенно не могут произносить наше мягкое «н». «Не», «мне». Они говорят «не» и «мне». На это пришлось убить недели полторы. Приходилось садиться и просто объяснять вот так на пальцах. Вот когда вы произносите букву «Н», вы кончиком языка касаетесь неба ближе к зубам и говорите «не», «не олду», «не япте». А мы говорим, мы прикасаемся почти сплошным корнем языка к небу в глубине, и мы говорим «не хочу», «мне дай». Вот для них это китайская грамота, мы сидели вот просто на уровне физиологии. Вот слово «слезы», например, очень сложным слово оказалось. Слово «слезы» все читают по-немецки, они говорят «шлозы». Совершенно трагическая история буквы «Л». У них в языке присутствует «Л» в нашем понятии с мягким знаком и в нашем понятии без мягкого знака. То есть у них есть такие слова «бал», «кал», где «Л» без мягкого знака. Но почему-то они все произносят нашу знаменитую русскую реку, они называют «Вольга», но русское имя «Олга» они не могут понять, что это наоборот надо. Все «Ольги» у них «Олга», а река у них всегда «Вольга». Представьте ситуацию. «О, Боже, Боже мой!» И человек вместо «сжалься, сжалься» поет «сжался, сжался надо мною». У меня, естественно, возникает встречный вопрос. «Кто над тобой сжался? Что над тобой сжалось?» Я, естественно, начинаю хохотать. Очень сложно для них произносить несколько согласных подряд. Они обязательно между согласными что-то вставляют. Вот они, например, не говорят «стресс», они говорят «ситрес». Вот у них возникают с этим абсурдные слова типа «ситрес», «сипор», «пасипор». И вот совершенно потрясающее слово «сикинер» – это «сканер». Вот когда вы хотите купить в магазине сканер для компьютера, вам нужно подойти и сказать: «Я хочу секинер». И главное, что они абсолютно нормально на это слово по-ихнему матерно реагируют. Или вот у нас была совершенно абсурдная ситуация, когда нужно было певице произнести слово «Днепр», река Днепр. У них это выглядело так: «Днепер». А ведь его надо как-то в музыку упаковать. И вот и было: «Ах, мой Днепер, Днепер широкий». Такое ощущение, Миша, что ты сдвинул рояль. Ты рояль не двинул?
Нет. Хорошо.
Никто его не позволял пробовать.
Вот, хорошо. Со сцены всегда, и в России всегда проблемы со сценой. Потому что каждый думает, что он знает правильно. И никто не хочет ни с кем советовать. Был Стамбульский симфонический оркестр. Я как раз дирижировал. Там в Айарине нет рояля. Там есть партия рояля. 3,5 такта, но очень важно, нужен рояль. Но специально заказывать рояль для 3 тактов, ввести его в Айарину, это большая проблема. Мы вышли, естественно, из положения, нашли электронное пианино. Его должны были привезти вместе со всеми инструментами. Привезли, а шнур забыли. И хорошо, я приехал за час до начала репетиции, я пошел, они его открыли. Я говорю: вот включайте, я должен убедиться, что он работает. Забыли провод. Я их послал обратно. Они бегом, а представляете, пробки, центр города, Европа, а ехать надо в Азию. Там находится симфонический лес. И там брать вот этот провод несчастный. Если бы я за час до начала репетиции не обратил бы внимания, репетиция была бы сорвана.
Слезы. Вы изменили мне.
Я исполняю арию Лизы из «Пиковой дамы» Чайковского. Это сильная, страстная женщина, готовая на все ради любимого человека. Русский алфавит довольно сложный, много труднопроизносимых слов, мало похожих звуков. Чтобы запомнить текст, приходилось работать ночами, сутками слушать музыку. Я надевала наушники, занималась домашними делами, убирала, стирала, готовила и запоминала текст вместе с музыкой. Не так давно я прочитала историю об одной султанской наложнице Зейнеп, которая ради своего повелителя пошла на преступление. Узнав о том, что султан предпочел другую, она отравила соперницу. Подобных персонажей вряд ли встретишь в современной жизни. Наши женщины куда более разумны. Они думают о правилах приличия, о семье, о карьере. Они не станут ломать свою жизнь ради любви, не готовы лететь в пропасть под напором чувств. Встречаясь с таким репертуаром, я понимаю, что великое счастье артиста – испытать те чувства, которых никогда не будет в жизни.
Я тоскую, вся полна, плачу. Мила моя чакиза.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу с участием артистов Стамбульской оперы.
Вообще, турки со своим менталитетом, я вот всегда поражаюсь. Возьмите страна Италия, город Неаполь. Солнце, море, здания, жизнерадостные, счастливые люди. Возьмите город Стамбул. Солнце, море, природа, горы, Босфор, красота невероятная. Возьмите неаполитанскую музыку, возьмите, послушайте турецкую классическую музыку. Это такая разница страшенная. Неимоверная тяга к рыданиям и страданиям. Они должны непременно плакать. Любовь должна быть несчастной, неминуемой. Если она счастлива, об этом даже не стоит упоминать. И вот, значит, девочка хочет петь роман с Полиной, потому что там про могилку, про смерть. Подруги милые, там, значит, все в беспечности игривые, и я была как вы, и вот, значит, жила там в Аркадии, все там плохо очень кончилось, и она умирает в конце концов. У нас, по-моему, никто в здравом уме никогда в концерте эту вещь не исполняет, потому что она, ну, не концертная считается. Вот. Но здесь прямо 2 человека, драка в коридоре, они обе хотят петь роман с Полиной, потому что больше, видите ли, меццо-сопрано ничего не может спеть. Вот. И я к ней подхожу и говорю тихонечко, говорю: слушай, у тебя очень напряженная работа, ты готовишь новый спектакль сложнейший, и ты поешь Гофмана сказки, тоже сложнейший спектакль. Брось ты эту Полину, там 74 страницы, занудство сплошное, ну, и слов много. Я тебе арию нашла. 3 странички. Она коротенькая. Музыка одна и та же, только слова меняются. Слова, если тебе будет трудно, можешь повторять один и тот же куплет. Она, значит, очень так настороженно ко мне явилась. Я, значит, уж как могла, изобразила ей песню «Лейля третью». Смотрю, так это бровки приподнялись, особенно когда пошел проигрыш. Та-да-рай-да-рам-пам-пи-та-ра-да-ра-да-рам. Вечером я ей прислала парочку концертных исполнений, там вот Образцова, поющая третью песню Лили, там еще кто-то, и прислала наш мультик 52-го года, мультфильм «Снегурочка», где вся эта музыка Римского-Корсакова, и где все это видно, кто такой Лель, почему эта песня, почему этот проигрыш музыкальный, как они там все танцуют. Через пару дней девочка появилась, поющая наизусть. Там русский язык долго правили, но у нее было столько счастья и восторга. Она была одна из первых, кто это выучил. Хотя ей с трудом давались фразочка «чушь чуженин» ее очень напрягала, но у нее язык все время запутывался. Она сама такая. Она любит прыгать, она любит бегать. У нее такой характер. Она обожает петь и танцевать одновременно. И когда мы обошлись без романса Полины, без трагедии, без могильных камней, а она не вспомнила даже вообще об этом. Она мужа там извела, ему пела «Лёли-лёли-лель», она ему пела дома «Лёли-лёли-лель». Он мне звонит, говорит, если я это еще раз услышу, я приду и тебя задушу.
Köksal adım. Yavaş Lüblü söylüyorum. Maça kızı operası. Pikten.
Меня зовут Альп Гексал. Понять характер Елецкого из «Пиковой дамы» мне помогла моя русская подруга. Она из Смоленска, живет в Стамбуле, играет в театре. В опере я несколько лет. Наши артисты в Турции не могут похвастаться сладкой жизнью. У нас небольшая зарплата. На эти средства я не могу купить собственное жилье, содержать семью, отдыхать на курортах. Государство не дает возможности заниматься творчеством. Пройдут годы, пока молодой артист получит официальный статус и его возьмут в штат. Это может случиться через 5, а может через 10 лет. Многие уходят из профессии. Здесь работают только отчаянно влюбленные в музыку люди. Я, например, закончил механический факультет Стамбульского университета. Мог работать в хорошей компании, получать большую зарплату, но однажды понял, что не могу провести свою жизнь в офисе. Несмотря на протесты родных, ушел в оперу. Мой друг, тенор, бывший биолог, ушел из университета после того, как сильно заболел. Наверное, год он находился между жизнью и смертью. Потом выздоровел, решил поменять свою судьбу. Теперь он занимается любимым делом. Многие хотят уехать в Европу. Там престиж и платят больше. У кого получается, учат итальянский язык, на последние деньги едут в Милан проходить собеседование. Ведь мы, турки, очень музыкальны. В русском языке очень много мягких согласных, которых практически нет в турецком языке. Много труднопроизносимых слов. Например, «для». Это непроизносимо для турка. Мы говорим «дла». Или мягкие и твердые согласные вместе. Например, «должен». Я могу сказать «должен», но не могу сказать «должен». «Плачу». Я бы сказал «плячу». По-турецки это было бы правильно.
«И плачу». Да, «и плячу».
Я вас люблю.
Иногда между собой ссорятся на репетиции. Кто-нибудь не работает, там же из хора сделать замечание, ты почему не поешь? Там я знаю, я тоже знаю, и пошло слово за слово, и прям война. А в этот момент начинаю смеяться, советую быстро всем достать, снимать на телефон, потом в YouTube выложить. Как-то пытаюсь юмором разрядить атмосферу. И они поругаются, и тут через 5 минут целуются. Я с молодежью работаю, мне сейчас везет, у них есть голова. А что касается старшего поколения, и там тяжело. Они забывают то, что мы делали. Скажешь, все с ними сделаешь. На следующий день приходишь, это же место берешь. Ноль. Заново. А, да, говорил. А, точно, было дело. в опере мало такой эмоциональной действительно музыки им удается петь. По большей части все время приходится работать с современными турецкими композиторами. И когда им удается попеть действительно музыку, где можно душе, так сказать, развернуться, а потом свернуться, они получают действительно. Вообще они нам по темпераменту очень близки. И поэтому с ними в этом в плане музыкальном очень легко работать. То есть они меня легко понимают, что я хочу. Если ты солист, вокалист, ты берешь оперу, ты сначала читаешь содержание оперы, либретто, всегда знакомишься с текстом, с историческим событием, когда это происходило. Всегда можно увидеть у вокалистов подстрочник, написан перевод турецкий. Правда, 99% из 100 вокалистов все-таки знают итальянский и в переводе не нуждаются. Если поют русскую музыку, то, как правило, знают, о чем поют. Все репетиции – это очень комично, потому что некоторые слова русские для них кажутся дикими. Я второй год в Турции как бы учу язык, но не очень хорошо еще пока знаю. Сидели в буфете, вот я ел кекс, она меня спрашивает, лезет ли? Я говорю, лезет, а что не лезет? Конечно, лезет. На самом деле, по-турецки, лезет ли, это вкусно. Им очень интересно, они с удовольствием работали. Они наслушали всех Хворостовского, ходят, поют наши песни, даже из кинофильмов поют, из 17 мгновений. Грусть моя. Вот им сложно сказать, грусть, грусть моя, ты покинь меня. Часто бывает, что поют какие-то арии из Евгения Онегина, Ленского очень любят петь. Потому что когда только мы начали репетировать и репетировали без текста, только с произношением нот, сольфеджио, они уже тогда, ой, как здорово, ой, чем мы вот раньше-то не пели ничего. И давай все композиторы записывать, Оренский, надо же. Конечно, я по каждому произведению, которое мы сейчас работали, я им объяснял смысл, насколько мне это хватало языка. Потому что петь бессмысленно голые ноты не имеет никакого значения. Тем более для русской музыки с нашей поэзией, вот Чара Оренского, там замечательные слова Пушкина. Если не знать, о чем ты поешь, то не получится сочинение.
Передачу с участием артистов Стамбульской оперы подготовила Елена Солнцева. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Вызов Платонова большевистской системе уникален. Его утопии – это проделки юродивого дурака, который умнее умных.
Андрей Платонов из цикла «Репрессированная литература в архивах палачей». Разница во времени. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и 15. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В московскую мэрию подано 5 заявок на проведение массовых мероприятий 23 февраля, когда в России будет отмечаться День защитника Отечества. Старший инженер-испытатель космодрома Плесецк Владимир Нестерец приговорен к 13 годам колонии строгого режима и лишен звания подполковника за шпионаж. Всем подозреваемым по делу о нападении на активиста движения в защиту Химкинского леса Константина Фетисова предъявлено обвинение в окончательной редакции. В организации побоев и покушения на убийство обвиняется начальник отдела администрации города Химки Андрей Чернышов. По делу проходят еще несколько человек, в том числе предполагаемые исполнители преступления. Константин Фетисов был жестоко избит 4 ноября 2010 года. Состояние экс-кандидата в президенты Южной Осетии Аллы Джиоевой стабилизировалось, но, по словам врачей, остается тяжелым. Джиоева была госпитализирована в четверг с гипертоническим кризом. Ей стало плохо во время беседы со следователем, который явился в ее штаб с повесткой на допрос в качестве свидетеля по делу о попытке захвата в ноябре прошлого года комплекса зданий, где располагаются органы исполнительной власти самопровозглашенной республики. В сирийском городе Алеппо число погибших в результате двух взрывов возросло до 28. Более 200 человек получили ранения. По сообщению агентства ДПА, в разных городах Сирии в пятницу в столкновениях погибли не менее 90 человек, в том числе в Хомсе и предместьях Дамаска. В Греции объявили о выходе из состава коалиционного правительства три министра, представлявших ультраправую партию «Лаос».
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Это звучит старое музыкальное вступление к «Поверх барьеров». Я решил предпослать его записи 1990 года. Дело в том, что моему давнему лондонскому автору Дональду Рейфилду 12 февраля исполняется 70 лет. Рейфилд – британский славист, филолог, переводчик русской и грузинской литературы, автор известной в России книги «Жизнь Антона Чехова». В конце 80-х, начале 90-х он часто бывал в лондонской студии «Радио Свобода». Рассказывал в «Поверх барьеров» об английском отношении к детству, эротике, фауне и флоре, смерти, музыке, кулинарии, моде. В своих эссе, написанных по-русски, Дональд Рейфилд позволял себе быть лиричным и не по-английски домашним. Он вспоминал отца-коммуниста, искателя приключений, незадачливого музыканта. Уроки музыки, которые маленькому Дональду давала монахиня в женском монастыре. Детство в столице Австралии Канберри, этом, как определил его Рейфилд, бюрократическом царстве мертвых. И обо всем этом он рассказывал под музыку любимых композиторов Пёрсела, Баха, Карелли, Элгара. В России у профессора Рейфилда были верные слушатели. В 1994 году журнал «Иностранная литература» опубликовал несколько рецензий Дональда, прежде звучавшие в «Поверх барьеров». Услышал и отметил чудаковатого англичанина редактор Григорий Чхартишвили, который спустя 4 года стал автором знаменитых детективных романов Борисом Акуниным. В моем радиоархиве, на кассетах, пленках, мини-дисках много записей голоса Дональда Рейфилда. Вот одна из них, 1990 год, радиоэссе «Почему в Англии не охотятся на англофобов?»
«Патриотизм – это последнее убежище негодяя», – провозгласил лексикограф Сэмюэл Джонсон 200 лет назад. И с тех пор британская интеллигенция ютится в любом убежище, но не в этом. Распри и ссоры среди писателей сосредотачиваются на их отношении к феминизму, к гомосексуализму, к социализму, к зеленым вопросам, к искусству ради искусства, к деньгам, но не к патриотизму. На Первой мировой войне английские поэты гибли горбой и гуртом не потому, что они верили в отечественное дело, а потому, что они считали нравственным долгом убежать из лицемерной «ура» патриотической Англии и принять общую судьбу в окопах Северной Франции. На словах наши писатели часто были антипатриотами. Когда призывали в армию биографа-эссеиста Литтона Стрэтчи, и он, как пацифист, отказывался от службы, его спросили: «А что вы сделаете, если увидите, как немецкий солдат насилует вашу сестру?» Он ответил: «Я вставлю между ними собственное тело». Романист Форста объявил, что он лучше предал бы родину, чем друга. Английская интеллигенция замечательна тем, что она добровольно покидает родину и предпочитает ссылку своему родному очагу. Грэм Грин во Франции, как Байрон в Греции, Шелли в Италии, Оден в Америке, Лоренс в Мексике своим творчеством и местом жительства исключают традиционный патриотизм. Объяснить такое явление – просто обывательской атмосферой родины нельзя. Скорее, мы имеем дело с каким-то личным империализмом, который гонит наших интеллигентов, как в России он гнал Грибоедова и Лермонтова на чужбину, убегая от родины
интеллигенты бессознательно выполняют ее задания. Великие английские патриоты часто переодевались до неузнаваемости. Генерал Гордон, герой и мученик империализма в Хартуме, одевался китайским мандарином. Томас Эдвард Лоренс, автор чудесной биографии «Семь столпов мудрости», превратился в араба, чтобы возглавить отряд спецназов на Ближнем Востоке. Практически все наши интеллигенты отвергают патриотизм. Трудно назвать хоть одного интеллигента, поддерживавшего Сатчер во время Фолклендской войны. Народный фронт в Англии является черносотенной партией, в которой нет ни одного интеллигента. По сравнению с Францией или с Россией, идеология английских интеллигентов озадачивает своим нигилизмом. Но верить ему нельзя. Англичанин, который прячется в тосканских холмах и который ужасается, если узнает, что другой англичанин поселился рядом, в глубине сердца готов всем жертвовать ради Родины. Патриотизм, как все английские пороки, скрытен и лицемерен. Недаром французы спрашивали, почему солнце никогда не заходит в Британской империи? На что отвечали? Потому что Бог не верит англичанам в темноте. Коварный Альбион, по мнению опытных соседей, скрывает свое самолюбие, свой огромный комплекс превосходства. Англичане всегда первые ругают самих себя, чтобы опередить критиков со стороны. Когда они говорят, как романист Стерн, что дело лучше делать во Франции, то при этом подразумевают, что все-таки самое важное – личную неприкосновенность гарантирует только Англия. Доказательством этой внутренней самоуверенности служит тот факт, что английская интеллигенция мало читает иностранную литературу, плохо знает иностранные языки, ругает свою родину, как арабы ругают своих красавиц-дочерей, чтобы не сглазить ее. Такая коварность, может быть, связана с тем, что английская культура глубоко гомосексуальна. Если вычесть из литературы XX века всех гомосексуалистов, как из музыки всех евреев, в Англии осталось бы очень мало романов и симфоний. Может, наше отступничество от Римской церкви по чисто политическим причинам приучило нас к постоянному отречению от собственных убеждений. Французы давно издеваются над нами за нашу несъедобную еду, за равнодушие в любви, за хладнокровие во всем. Мы притворяемся, что они правы, не говорим о патриотизме, не охотимся за англофобами. Но посмотрите на лицо англичанина на пароме в Ла-Манше, когда он впервые видит Дуврские белые утесы, и убедитесь, что англомания – его самое постыдное, но самое глубокое чувство.
Английский филолог, славист, переводчик Дональд Рейфилд. Запись 1990 года. Это мой подарок верному автору. 12 февраля Дональду Рейфилду исполняется 70 лет. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу.
Син берген сары чәчкәләр, шинде бис коңларында. Син берген сары чәчкәләр, шинде үз кулларында.
В разделе «Наши современники» пенсионерка Раиса Ахмадзяновна Рахматуллина. Она живет в селе Корено Вятской области. Побывала у нее Екатерина Лучникова.
Мне в августе 73 года будет. Работала всю жизнь в Коринской больнице поваром. 50 лет. Родилась в Корино, жила в Корино, замуж вышла в Корино, сейчас одна Сижу я дома и все пою в сижу.
Синбирган сарышечкалар, шинде өз кулларында. Сарышечка, сарышечка, сарышечка бермегіз. Яраткан жанларыңызға сарышечка бермегіз. Яраткан жанларыңызға сарышечка бермегіз.
Это желтые тюльпаны. Около воды растут. Не надо собирать и не надо дарить. Желтые тюльпаны нельзя. Вот так только я переведу. О любви, это о любви. Без любви-то как мы должны петь? Все, страдания, что ли? Маленькая была, голод, холод был, крапивой питались. Ягоды продавали, грибы продавали, себя одевали, кормились. Мама больная была. Потом я уже училась, учебники стояли, продавали, покупали. Училась, выучилась, все нормально, 10 классов закончила. В 56-м году стала работать, и все, до 7-го года работала. Конечно, зря работала столько лет. Вот некоторые вот сейчас не работают, это же минимальную пенсию ведь получают. Бомжи вот та же, им даже сейчас денег есть. А мы всю жизнь 50 лет работала, 5000 у меня пенсия. Это разве куров на смех, конечно, ну, что делать? Раньше строгие законы были, нас вот держали вот так, никуда. Давай работайте стаж, мы работали. А вот летуны, тогда же вот некоторые вот не подчинялись летуны. Тут там и везде ходили, работали. И перед пенсией они взяли заработную плату, где вот побольше. Вот я ездила в собес 3 раза. Последний раз сказали, принесешь справку с большой заработной платой, мы, говорит, тебе добавим. Я говорю, как я принесу? Говорю, я ведь в одном месте работала. Вот тогда больше не ходи, сказали. Ну, конечно, у меня огород есть, сотка, одна сотка только. Овощи свои у меня, и картошка свою, все у меня есть, кроме капусты, я сажаю, потому что площадь не позволяет на эти-то. Огурцы есть, все, я лук. Не пью, не курю, все, хватает. Хватает, не хватает, у меня внутри в желудке чего есть, никто ничего не видит. А вот обноски ношу уже, что ж, и износится, обрежу, делаю. И раньше нам ничего уже не было, и сейчас уже. Ну, вертимся, крутимся, конечно. Нет, нормальная жизнь можно. От рождения я такой жизни не живала, потому что очень хорошо. Ну, хладиляре, бикемле, таулашишмеляриле, я жил бежит тетирбеле, ну, хладавлет ярлеле. Ну, хладиляре, бикемле, таулашишмеляриле, я жил бежит тетирбеле, ну, хладавлет ярлеле. А здесь, по виду, мы уже татары, русские, удмурты встречаются, потом женятся.
А любовь была у вас в жизни?
Была, как не будет? Была, это было давно, и все неправда. Лет уже, наверное, когда? О, лет 50-60. Давно-давно это уже было.
Это вот за него и замуж пошли?
Нет. Ладно, все-то я не буду уже говорить. От алкоголя всю жизнь пил. А за что я должна уходить? От хорошей жизни, что ли? Пил, дрался. Где-нибудь немножко попадет ему, придет домой, денег просит. А денег откуда? Я на маленькую зарплату работала. 27 рублей у нас зарплата была на кухне. Придет, и его кормить надо, и одеть надо. Он работал, конечно, и в колхозе работал. То он потеряет. Как зарплата получат? Ой, я потерял еще. А меня все время просил. Вот придет поддатый и просит, давай. А если нет у меня, начинает драться. Выгонял из дому. Битая, перебитая, ломаная, все уже у меня. Но 30 лет я выдержала. А потом уже не стала. Да и думаю, все. Этот же год, 2 месяца ушла я и сгорела. Он поджег, больше никому. У меня ведь даже чайной ложки не было, осталась голая. Ну, конечно, когда сгорела, мне никакой помощи ниоткуда не было. Даже не просили, как ты живешь, как ты вот... Ну, работала я. Из-за этой работы уже я сама себе чего надо было, все я купила. Сейчас мне ничего не надо. 17 лет уже. Нет, 16 только еще я одна живу. Вот. У меня сын, конечно, есть, но... Не надо. Не надо ничего говорить, пьющий, не пьющий, не надо. Ну, верую в Аллаха, конечно, очень даже верую. Без этого никак, никто не может жить. Душе я верю. Как без Аллаха жить, без Бога? Это Он только ведь со всеми, весь миром ведь управляет. Он только мне помощник, Он только мне помогает. Трудную минуту, давно надо было уже мне там быть, но Он мне помогает. Хоть куда не пойду, если Он поможет, все получается. Сазала тангнара атакана чатала Безене язы тюшелер бармикен. Мне хорошо жить. Я от рождения такой жизни не живала. Это вот пиши. Голодала, холода, битая, перебитая, все уж было уже, все было у меня. Но я как сейчас живу, Карина у нас намечательная, даже дети маленькие здороваются. Иногда и пьяные люди бывают, никогда не пройду, чтобы не здороваться. Все здороваются, никого никто не обижает. И что чего?
А подруги-то есть у вас?
Ну, все, Карина, от подруги. А что-то
я... Как зовут-то вас бабушка?
Зинаида.
Сколько вам сейчас лет?
Скоро 78 буду.
А зачем? Она удмуртка.
Она удмуртка. Знай, это удмуртка женщина.
А зачем это?
Пенсию, говорят, тебе 15 тысяч сделают. Мне 10 евро делать будут. А вы откуда?
Я из Вятки. А вы петь умеете?
Нет, 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 нет. По-русски у нас не поют, по-русски поют. У меня голос так плохой.
Эй, давай.
И зубы нет, и нечего меня снимать.
Ага, я пила, вот сейчас по мутке будем петь вдвоем. Давай, встань, по мутке будем.
Давай.
Пенсионерка Раиса Рахматуллина в разделе «Наши современники». Запись Екатерины Лучниковой. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Традиционная рубрика «Красное сухое». В одной старинной шотландской книге виски приписывают чудодейственные свойства. Оно якобы помогает пищеварению, не позволяет глотке задыхаться, желудку бурлить, кишкам урчать, сухожилиям съеживаться, венам ссыхаться и прочее. Прямо лекарство, а не крепкое спиртное. В Шотландии виски называют скотч. И если вы спросите в шотландском баре не скотч, а виски, то на вас могут обидеться. Скотч означает шотландский. Со мной в студии шотландский журналист Роберт Парсонс. Роберт, вы сегодня ответчик за всю Шотландию. В вашей семье были алкогольные традиции? Вы их чтите?
Мой отец очень любит, надо сказать, виски. Я помню с детства каждый день в 6 часов, когда он вернулся с работы, он, как привычка, пил виски. И виски с водой, потому что без воды, он говорит, вкус не чувствуется.
Вы чтите традиции отца? Отец преподал вам первые алкогольные уроки?
Я просто его наблюдал. Люблю виски. Для него это обязательно каждый день. Я, наверное, раз-два в неделю, и я предпочитаю солодовые виски. Дорогое удовольствие.
Молт.
Молт.
В Шотландии принято, ну, что называется, гнать виски в деревнях, на хуторах, как самогон?
Нет. В прошлом, конечно, перегон виски существовал. Если существует, существует на островах только, где в основном гели живут, которые по-гельски говорят. По традиции они гонят виски дома, но я думаю, что это большая редкость сегодня.
Вы имеете в виду гелов, живущих на острове Скай?
Например, в Скай есть очень хорошие виски, между прочим.
Во многих книгах, изданных в Шотландии, о виски пишут, ну, буквально как о лекарстве, эликсире жизни. Может быть, стоит его продавать в аптеку?
Между прочим, это правда. Мой отец врач. Когда я был ребенком, он всегда сказал, что лекарство тебе вообще не нужно. У меня есть дома виски. Если расстроиться, например, желудок, самое лучшее лекарство – это виски. Я думаю, что он был прав на самом деле. Но как касается аптекам, я думаю, что это слишком рискованно. Из того, что я знаю, в Шотландии люди готовы грабить за виски, за алкоголь. И представьте себе, какая ситуация у нас в магазинах, где продают алкоголь. Там есть решетки, не только в витринах, но внутри магазинов тоже. И там есть люди, которые защищают магазины просто ужасающими мордами. И я не думаю, что была бы хорошая идея продавать виски в аптеках.
Ну хорошо, давайте придем к компромиссу. Пусть виски будут, по крайней мере, в домашних аптечках, как в вашем доме.
Тогда да, да, согласен.
Вы пробовали зерновое виски, смешанное?
Смешанное, да. Зерновое для нас – это варварство, это для тех, которые живут на другой стороне Атлантического океана, не для шотландцев.
Между тем, вот той самой стране, которую вы назвали варварской, живут миллионы шотландцев.
Да, но они не виноваты за это.
Они пьют бурбон?
Наверное, сегодня. Ну и что им делать? Они там живут сейчас.
Самая главная культура Шотландии – это культура скотча. Уживается ли эта культура с пивной культурой? Шотландцам удалось придумать свои сорта пива. Ирландцы говорят, что они придумали нарочно очень плохое пиво для того, чтобы англичане его не пили. Не помогло. Англичане пьют. Каково отношение шотландцев к пиву и к англичанам?
Ну, ситуация у нас не как в Ирландии. Хотя я бы сказал, что ирландское пиво, несмотря на то, что они говорят, прекрасное. Гиннес – великолепное пиво, по-моему. Но у нас есть свои пиво и своя традиция пива. Немножко похож на английский, но это более похоже на английский, я сказал, чем на пилснера, который очень распространен в Европе. Это темное пиво, не очень тяжелое, хотя и существует один сорт пива, который у нас называется heavy, тяжелое, и это тоже популярно.
По-моему, у вас еще есть пиво Scotch Ale, да, шотландский эль, он такой темный и сладковатый.
Я хотел еще сказать, популярное у нас среди рабочего класса half and half, половину пива на половину виски.
Ага, пиво с прицепом.
Да, и это очень... эффект очень быстрый. Представьте себе ситуацию, ну, раньше, во всяком случае, сейчас ситуация немножко изменилась, но раньше пабы, бары закрывались в 11 часов вечера. Где-то в 10 часов люди стали пить очень быстро. И самый эффективный напиток был half and half.
Значит, все-таки прав был Джордж Оруэлл, который говорил «вся надежда на пролов, на пролетариев». По крайней мере, что касается потребления алкоголя.
Да, в этом смысле да.
В Шотландии очень много виноторговцев, причем выдающихся виноторговцев, да, которые привозят в Шотландию главным образом вина французской провинции Бордо. Причем они не просто правильно привозят, они первоклассные эксперты. Почему шотландцы, да, поглядывают на восток, на Францию?
Все начинается в конце 13 века. Англия была традиционным врагом Франции и Шотландии. В конце 13 века Франция попросила, чтобы Шотландия послала бойцов во Франции, чтобы им помогать в войне против Англии. Шотландия согласилась из-за того, что видели свои интересы там. В ответ Франция дали шотландским торговцам право на самые хорошие вина в Бордо. Традиция торговли между Францией и Шотландией продолжалась после этого, до сегодняшнего дня.
Винный союз оказался гораздо прочнее, чем военный.
Гораздо, гораздо. После того, как Шотландия и Англия соединились в начале 18 века, они решили, что надо не только сохранить такие связи со Францией, но и даже укрепить.
Роберт, в Великобритании, по-моему, всего 4 специалиста по грузинской культуре и языку, и вы один из них.
На самом деле ситуация изменилась. 15 лет тому назад ситуация такая была. Сегодня гораздо больше.
То есть 6. Как вы видите грузинскую культуру виноделия и, если можно так выразиться, культуру виновремяпрепровождения?
Когда я первый раз поехал в Грузию, я был на аспирантуре в университете в Тбилиси. Конечно, мне пригласили очень часто на так называемый кейпи, пир. Мне очень понравилось. Но надо сказать, что после некоторого времени немножко скучновато стало из-за того, что если тамада не очень хороший, это просто невозможно. Сидеть в одном месте 5 часов и слушать скучного человека. Надо сказать, что ситуация сегодня в Грузии трудновата. Люди устраивают такие пиры гораздо меньше, чем раньше. Из-за того, что очень много стоит. Почему-то, когда люди сидят за столом, они, конечно, произносят тосты. но не такие длинные, как раньше. Из-за тяжелой ситуации люди смотрят на жизнь немножко по-другому, немножко более мрачно, чем раньше, и, может быть, из-за этого.
Кахетинское густое стало мрачным.
Немножко, по сравнению с прошлым, я бы сказал, что да, немножко.
Какое вино вы все-таки предпочитаете, бордо или грузинские вина?
Это трудный вопрос. Я сам производитель грузинского вина, у меня есть виноградник в Кахете, маленький. И сказать, что бордо лучше, чем кахетинский, конечно, мне нельзя. Хотя в сердце я знаю, что самые хорошие вина производят в бордо.
Вы торгуете вином?
Нет, нет, это только для себя.
Вы обещали принести в студию какую-нибудь песню или мелодию с ароматом виски, ну или на худой конец свежего шотландского эля, скотч эйл. Вы нашли такую мелодию?
Я нашел компакт-диск шотландский, коллекция бодрых мелодий, который называется «Виски целуй».
Может быть, лучше перевести так: «Поцелуй пахнущий виски».
А, это звучит гораздо лучше.
Или «Поцелуй с ароматом виски».
А, еще лучше.
Шотландский журналист Роберт Парсонс в передаче «Красное сухое». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была, наконец, отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале, 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.